Продолжаем прямой эфир. Еще одна важная тема, которую хотели сегодня обсудить. Страны Большой Семерки не договорились по вопросу российской нефти. А министры финансов и главы центробанков организации не смогли выработать общую стратегию в отношении полного или частичного отказа от поставок российского сырья. А глава американского Минфина Джанет Йеллен высказалась и призналась, что цель ограничительных мер в отношении Москвы состоит в том, чтобы сохранить поступление части российской нефти на рынок, чтобы не повышать мировые цены. При этом глава ведомства, министр, подчеркивает, что заставить работать такую схему крайне сложно. И для этого вот предлагается в качестве одного из способов решения проблемы создать некий картель покупателей российской нефти, который определял бы максимальную стоимость российских углеводородов. Но мы помним, да, картельный сговор — это всегда было что-то плохое. Теперь вот, собственно, предлагают создать картель покупателей, которые будут определять максимальную стоимость для российской нефти. Насколько возможен такой вариант, узнаем у завсектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков с нами на прямой связи. Юрий Германович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, такая схема себе, да, создать картель покупателей.
Ну, это отмечается, в общем-то, везде, что это вообще впервые в мировой истории произойдет ситуация. Вот, и, конечно, она, в общем, противоречит основным рыночным положениям. Вот, потому что картель покупателей, это означает, что на самом деле это практически эквивалент регулировки цен на определенный товар. Ну и кроме того, подразумевается, что основной страной, которая попадет под регулирование, будет Россия. То есть это еще элементы, как говорится, геноцида. То есть с этой точки зрения рушатся все правила, которые сформировались при введении дел в мировой экономике. Естественно, если эта ситуация с нарушением правил не вызовет какой-то очень сильной обратной реакции со стороны других государств и прочее, то ну, тогда, как говорится, все возможно. Если правил нет, то, соответственно, как бы все возможно. Но, с другой стороны, все страны должны понимать, что они будут следующими в этой вот ситуации. Поэтому я думаю, что должно все-таки сформироваться определенное протестное движение. Вот. И, то есть, ну, тут трудно сказать, как бы это будет да или нет, но если оно, это протестное движение, не сформируется, то, ну, нас ждет, судя по всему, идеология аналогичная фашизму, но в мировом масштабе.
Ну вот смотрите, с 18 страны, если посмотреть, ну, существует же картель производителей нефти, ОПЕК и ОПЕК+, да, они договариваются о том, сколько продавать для того, чтобы влиять на цену. Ну а тут такой контр-ОПЕК или анти-ОПЕК, да, то есть картель покупателей, которые будут договариваться о цене, почем покупать.
Тут ситуация такая, что картель ОПЕК и как бы ОПЕК+, он был создан для того, для регулировки мировых цен, чтобы, потому что на самом деле это один из средств регулировки. Ну, то есть понятно, что мировая экономика, она включает как рыночные механизмы, так и регулирующие. Поэтому это был регулирующий механизм, который, в общем-то, не давал ценам слишком сильно подниматься, слишком сильно опускаться, потому что для нормального функционирования мировой экономики нужен вот некий баланс. Значит, тот картель, который сейчас создается, он, с моей точки зрения, он вот... И почему таких картелей как бы не было? Потому что он будет направлен на разрушение имеющихся связей и так далее. И цель его именно такая. То есть цель его, ну, двоякая. С одной стороны, там, конечно, это Россия, которая империя зла, это все понятно. Но, с другой стороны, перевести мир, можно сказать, насильно в отказ от углеводородного сырья. Поэтому этот картель может такие условия ставить, что страны, грубо говоря, будут вынуждены отказываться, условно говоря, там, от нефти, да, переходить на зеленую энергетику и понижать уровень жизни своих стран, ну и так далее и тому подобное. Вот в этом, мне кажется, основная разница между этим.
А просто, знаете, когда вот я слышу подобные, да, вот как Елен там говорит, вот эта история, знаете, придумывает некую схему, значит, создать, договориться всем и так далее. Слушайте, но ведь очевидно, что договариваться надо гораздо большему количеству стран, чем те, которые входят вот в ту самую большую семерку. Понятно, что, конечно, там и немцы больше всего покупали российской нефти, там, это все понятно. Но, так сказать, не семерка единой, правда, ограничивается наши покупатели российской нефти. Но там полмира, так сказать, да, и как удастся, на ваш взгляд, ну, просто чисто технически договориться вот с половиной мира, даже с большей его частью, для того, чтобы всех как бы объединить, сказать, вот российскую нефть надо покупать там по такой цене, как это, рекомендованная розничная цена, да, вот это вот.
Значит, Евросоюз, Китай и в перспективе как бы Индия, которая могла бы там переключить основные вещи. Ну и Азиатско-Тихоокеанский регион, там Япония, она и так уже готова на все. Вот. В общем-то, стран не так уж и много основных. То есть никто не говорит, что вообще полностью исключить. Основная ведь цель какая? Лишить, то есть, грубо говоря, оставить средства только на еду. Все. То есть это реализуется старая политика, которую уже говорила. России это труба, а им только на еду. И там 50 миллионов населения. Все. То есть я считаю, вот в этом направлении, как говорится, движется. Поэтому, в принципе, ведь они же, как говорят, под угрозой санкций. Другие, тем странам, которые не пойдут на это, под угрозой, это прямой диктат на самом деле. И, в принципе, вот, ну, судя по тому, как мир реагирует, что нет таких вот, ну, условно говоря, массовых протестов реальных, да, там, типа, ну, что это вот... Россия там сделала шаг, все против нее сразу, а другие страны делают шаг, даже США, ничего, все нормально. То есть это означает, что некий все-таки, вот это уже некоторая мировая структура, она имеется. Поэтому все-таки ничего невозможного я в этом не вижу.
Не, но все равно, как в Евросоюзе нашлась условная Венгрия, да, которая говорит, слушайте, мы вводим санкции против России, но Россия страдает от этих санкций меньше, чем мы собственно, да, сам Будапешт страдает. Так, мне кажется, в общем, и, ну, вот если есть Евросоюз, там, среди 28 один, так сказать, и по миру, тогда можно, может быть, насобирать.
Конечно, будут страны, которые против, но складывается ситуация, когда в принципе можно основные страны сломать. Вот какая ситуация. Понимаешь, кто-то будет и до нуля это все не опустится. Но будет, грубо говоря, хватать только на еду.
Ну да, то, о чем
тогда
вы сказали.
Тут вот, да.
Юрий Германович, а скажите, пожалуйста, а в этой ситуации роль России, так сказать, не только роль, но и возможности России ограничены. Вот как Москве повлиять на ситуацию? Есть ли какие-то инструменты для того, чтобы донести свою там позицию, объяснить, так сказать, привлечь на свою сторону импортеров нефти и так далее?
Ну, тут, понимаете, трудно, как говорится, выступать в роли такого вот, на таком глобальном, в общем-то, уровне советчика. Для этого нужно находиться непосредственно в структурах управления как бы страной, чтобы это, как говорится, понимать. Вот. Но с моей точки зрения, основным шагом, который должна была бы предпринять Россия, в общем-то, это все-таки реально продемонстрировать готовность быть независимым от мира по основным, как по технологиям, по каким-то другим вещам и так далее. Просто продемонстрировать, что если уж на то пойдет до конца, да, то мы вот все, не будем ни с кем общаться и сможем поддерживать при этом свою экономику.
Но как вот? Да, Юрий Германович.
Значит, как это все на самом деле, как бы это, может быть, не в парадигме современного управления Российской Федерацией, но тем не менее, например, возьмем в Советском Союзе. В принципе, Советский Союз был достаточно автономен. То есть он мог жить, да, на другом уровне, там, с другими технологиями и прочим, но он был достаточно автономен, и он мог развиваться постепенно. То есть, может быть, он был чуть отставал, может, потом бы догнал, я не знаю. Но, в принципе, он мог развиваться. Вот. И для этого не обязательно как бы эту линию не обязательно реализовывать. Показать, что это возможно. тогда люди будут взвешивать. Сейчас они ведь думают, как, ну все, вот сейчас мы обрежем нефтегазовые доходы, и все, Россия сдуется. Поэтому они так откровенно и как бы грубо действуют. Вот. А если бы был четкий сигнал, что этого не будет, вот если они хотят, захотят довести до края, пожалуйста, доведем до края, значит, мы выживем. Тогда этот сигнал помог бы, я считаю, ситуацию стабилизировать и вернуть уже в русло каких-то договоренностей, переговоров и так далее.
Правильно я понимаю? Вот еще мне вот объясните, пожалуйста, до конца просто не могу разобраться. Речь идет о каком-то длительном там выстраивании, перестраивании экономики, экономических процессов, опускании условного железного занавеса. То есть, ну, среднесрочная такая перспектива, типа там 5 лет, 3, или это вы имеете в виду реактивные какие-то вещи, которые можно сделать прямо сейчас?
Нет, частично это начать можно делать прямо сейчас, но это стратегическое направление на 5-10 лет, например, скажем так. Как только такой четкий сигнал о такой стратегии будет получен, я думаю, что ситуация изменится.
Ну да. А что для этого нужно? Только воля, желание или нечто большее?
С моей точки зрения, первое, что нужно, это воля и желание. И реальное осознание того, что нам объявлена, по сути дела, война. Пусть гибридная, там еще какая-то, но это война, и война на уничтожение. Как только вот это осознание придет, тогда соответствующие действия последуют. То есть мне кажется вот так.
Спасибо большое. Благодарю вас за комментарий. За сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков был с нами на прямой связи. Юрий Германович, спасибо. Всего доброго. В завершении напомню наши координаты. 9687663311. Это номер для WhatsApp-сообщений. Телеграм-канал «Радио Спутник». Страница ВКонтакте «Радио Спутник». И Рутюб. Там тоже есть канал «Радио Спутник». Присоединяйтесь к нам. Подписывайтесь, пишите комментарии, общайтесь и не пропускайте ничего самого важного и интересного. Впереди трехминутный выпуск новостей, после чего продолжим.